Воспоминания о журнальном сотрудничестве Михаила Каткова в 1839 и 1840 годах. Алексей Галахов. Я познакомился с Михаилом Никифоровичем Катковым в 1839 году по окончании им курса в Московском университете. Поводом к знакомству послужило мое сотрудничество в двух периодических изданиях Андрея Александровича Краевского «Литературных прибавлениях к русскому инвалиду» с 1836 года и «Отечественных записках» с самого начала их появления в 1839 году. Обязанный по условию доставлять отчеты о всех новых книгах, выходящих в Москве, что требовалось для полноты критического отдела и библиографической хроники, я, разумеется, не мог один справиться с такой работой, тем более, что она была срочная, и потому предложил Белинскому разделить ее со мной, на что он охотно согласился. Хотя он сам в это время редактировал «Московский наблюдатель», но у него оставалось еще довольно свободных часов для другой работы, в подспорье к неважному гонорару за редакторство. Когда же он в октябре 1839 года переселился в Петербург, то надобно было заменить его другим подходящим лицом. Скоро представился к тому благоприятный случай. Я давал уроки русского языка сыновьям князя Михаила Николаевича Голицына, почетного опекуна в Московском опекунском совете. На лето переселялся он в свое имение, село Никольское, в верстах в 20 от Москвы. И оттуда раз в неделю высылал за мной экипаж. Я оставался у него целые сутки, чтобы дать 3 урока. Здесь-то я познакомился с матерью Михаила Никифоровича, которая временно гостила в семействе князя с младшим сыном своим Мефодием, а на постоянной квартире ее в городе оставался старший, готовившийся к магистерскому экзамену. Предложение последнему разделить со мной журнальную работу было принято не только с удовольствием, но и с благодарностью. Особенно же радовалась мать, не имевшая обеспеченного состояния. Лучшего пособника нельзя было и желать. Катков работал скоро, но в каждой работе выказывал необычайную даровитость и редкое по летам научное знание. Как по мысли, так и по изложению, критика его отличалась силой, меткостью и оригинальностью. Эти качества обнаружились на первом же замечательном опыте его журнальной деятельности на разборе сборника Сахарова «Песни русского народа», состоящем из 2 статей. Уже из первых вступительных строк виден в авторе ученик профессора Павлова, в пансионе которого он обучался. Они живо напоминают мне университетские лекции естествознания, отличавшиеся предпочтением умозрения эмпиризму и синтетическим способом изложения от общих основ к частным выводам, что мы, студенты, называли павловщиной. Первая статья Каткова начинается вылазкой против исключительно фактического исследования научных предметов, приобретения множества фактов без знания их смысла. Конечно, фактическое изучение необходимо, но это только ступень. Момент полного знания. Внешнее в предмете есть откровение внутреннего, проявление его сущности, на которую и нужно устремить главное внимание. Только живое объятие предмета в его целости с внешней и внутренней стороны есть истинное знание. Затем критик обращается с вопросом к мужам, велеречиво говорящим о необъятности России, и к труженикам, роющимся в архивах и наглотавшимся всякого сорта пыли. Знают ли они, что такое Русь? Вопрос этот вызван изречением Николая Полевого, занимавшегося тогда историей русского народа. «Я знаю Русь, и Русь меня знает». Ответ критика отрицательный. Он осуждает мелочные занятия русской истории, если они ограничиваются розысками о Несторовой летописи и о варягах, бросаемых из угла в угол то на север, то на юг. Это упрек Кочановскому и Погодину, из которых последний доказывал скандинавское происхождение Руси, а первый вел ее с берегов Черного моря и в числе доказательств ссылался на чуб Святослава. Погодин, ратуя с Кочановским и опровергнув все его доводы, сказал, смеясь одному из своих приятелей: «Теперь мне осталось уничтожить последний аргумент Михаила Трофимовича, вырвать из его рук хохол Святослава». Такие занятия отечественной историей, по мнению критика, не могут быть названы даже приготовлением материала для науки. Что же нужно? Нужно решить вопросы. Из каких стихий сложился характер русского народа? Какие свойства составляют сущность его духа? В чем проявлялась его жизнь и что это за жизнь? Как развивался он и в чем заключалось это развитие? Решение этих вопросов невозможно без исследования памятников, в которых народ выразился в своей непосредственности, наивно и объективно, преимущественно же песен. «Мы должны стыдиться даже меньших наших братьев», — говорит критик. Они изучают эти песни, чтобы узнать физиогномию народа, понять смысл его истории. Они упорно держатся своей народности и ищут ее не в мертвой букве, а там, где она кипит всею полнотою сил, в народной поэзии. А у нас разве жизнь была одним механическим вырастанием? Мнение о бесплодии и о хаотизме русской истории до Петра I должно быть отвергнуто как ложное. Здесь оканчивается вступление и начинается разбор книги. Он состоит из двух частей, соответственно тому, что было перед тем высказано. Первая часть определяет сознание русского духа в поэзии. Вторая отыскивает этот дух в частных явлениях той же поэзии. Отыщем прежде смысл, а потом откроем его в действительном существовании, то есть в созданиях народного поэтического творчества. Главные струны русской души, по мнению критика, горькое, тоскливое чувство неопределенности и безотчетное недовольство. Русский народ много и долго страдал, искупая великими жертвами каждый шаг развития, от которого ничего не получал в награду, и которое ни минуты не давало ему отдыха и беспрерывно росло для будущего плода, не давая знать ни малейшим намеком о том, чем должно увенчаться это развитие. Могла ли исполинская сущность русской души, которая, естественно, должна была иметь и требования исполинские, довольствоваться мрачную, безотрадную действительностью? Могла ли она найти себе определение в этих неопределенных формах, в которых не было ни тени прочности? Но если настоящее русской души было мрачно и уныло, зато впереди ждала ее будущность, которой суждено было ей найти осуществленными все элементы и требования ее натуры, готовилось проведением колоссальное определение на смену неопределенности. В народах, находящихся, как говорят немцы, «I'm werden», в том состоянии развития, когда они еще только становятся тем, чем действительно будут со временем, живет всегда инстинктивное сознание того, что сокрыто в тайниках их существа, предчувствие будущей действительности, в которой найдут они свое определение. Так и русская душа, отрываясь по временам от тяжести настоящего, старалась забыться в инстинкте своего назначения, не отдавая отчета в том, что ожидало ее впереди. Она, однако ж, в те минуты, когда вырывалась из тяжких цепей настоящего, тешила себя широким раздольем, которое теперь вырабатывало себе жизнью и в котором некогда найдет себе определение. Вот значение того, что обыкновенно называют русским разгулом.